В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Прошел первый день официальной части визита Александра Лукашенко в Грузию. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать отставку министра иностранных дел Давида Санакоева. Председатель Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия вместе со своими заместителями провел пресс-конференцию. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США заявили о наращивании российского военного присутствия на востоке Украины. Совет Европы поможет Украине в проведении реформ. «Нью-Йорк Таймс» обвиняет Клинтон в злоупотреблении служебным положением. Соединенные Штаты заявили о том, что Россия дислоцировала на востоке Украины дополнительные противовоздушные системы в нарушение минских договоренностей о прекращении огня. Российская армия развернула дополнительные противовоздушные системы на востоке Украины и переместила некоторые из них к передовой линии, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэри Харф. Это самая высокая концентрация российского противовоздушного оружия с августа. В заявлении Госдепартамента также говорится о перемещении российских сухопутных сил к границе с Украиной. Сейчас их численность достигла самого высокого с октября прошлого года уровня. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует непоименованного официального представителя одной из западных стран, который говорит, что по западным разведданным Россия выдвинула на границу 12 батальонов. Численность батальона может достигать 1000 человек. Россия, согласно заявлению Госдепартамента, ведет масштабную подготовку сил сепаратистов на востоке Украины. Использование российских самолетов-беспилотников для ведения разведки во время учебных операций не оставляет никаких сомнений в причастности России к этой подготовке. Помимо этого, объединенные силы России сепаратистов сохраняют значительное число артиллерийских орудий и установок залпового огня в зонах, где их размещение запрещено согласно Минским соглашениям, говорится в заявлении Госдепартамента.
Эхо Кавказа. Новости.
В Страсбурге на этой неделе проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. В повестке дня такие актуальные вопросы, как череда трагических кораблекрушений в Средиземном море, унесшая жизни сотен нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, ситуация на Украине, европейские санкции против России. Председатель ПАСЕ Анбарасер в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Каневской заявила, что Совет Европы может и должен играть первостепенную роль в создании необходимых условий для становления прочного мира на Украине. Но главная роль Совета Европы заключается не в этом, а в том, чтобы помочь украинцам реформировать их страну, отметила она. По словам председателя ПАСЕ, эксперты Совета Европы в настоящий момент помогают украинцам выработать конституцию, которая соответствовала бы нормам и стандартам этой организации. Еще одна область, в которой эта международная организация готова на практике содействовать Украине – борьба с коррупцией. «Мы выработали специальный план действий, 3 недели назад утвержденный Генеральным секретарем Совета Европы и принятый украинским руководством, и мы начинаем совместную работу в данной сфере», – сказала Брассер. Председатель ПАСЕ также заявила, что в силе остается принятое в апреле прошлого года после аннексии Крыма решение о лишении российской делегации права голоса в Совете Европы. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что канадская горнодобывающая компания, действующая с участием США, сделала пожертвование в семейный фонд Клинтона в то время, когда Россия приобрела эту компанию. И сделка была утверждена Государственным департаментом, возглавляемым в то время Хиллари Клинтон. Канадские данные показывают, что денежные средства в виде трех транзакций с 2009 по 2013 год поступили в фонд Клинтона в то время, когда российская государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом» находилась в процессе установления контроля за канадской компанией «Ураниум Ван». Газета считает, что сделка, которая позволила России установить контроль над 1/5 производства урана в США, требовала одобрения комитета, состоящего из представителей нескольких правительственных учреждений США. Сообщается, что Государственный департамент при Клинтон в конце концов утвердил сделку. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что глава «Ураниум Ван» использовали свой семейный фонд, чтобы сделать 4 пожертвования на общую сумму 2,25 миллионов долларов в фонд Клинтона. Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе визита в Кишинев дала интервью молдавской службе нашей радиостанции, в котором коснулась кризиса на Украине, отношения между Молдавией и Россией и предстоящего саммита Восточного партнерства. По мнению Грибаускайте, к настоящему времени начавшаяся более года назад агрессия России пошла на убыль. Она отметила, что ситуация, сложившаяся вокруг участия лидеров иностранных государств на параде в Москве 9 мая в честь 70-летия победы над нацистской Германией, свидетельствует о политической и дипломатической изоляции России. Цивилизованный мир открыто заявляет, что считает неприемлемым поведение России, подобное террористическому, то, что она поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на востоке Украины и открыто лжет всему миру, сказала Грибаускайте. Она подчеркнула, что Литва оказывает поддержку Украине всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к новостям дня. Сегодня началась официальная часть визита президента Белоруссии в Грузию. С утра Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Георгием Маргвелашвили и обсудил вопрос углубления торгово-экономических отношений. Позднее президенты провели совместную пресс-конференцию. То, что сказал на ней белорусский лидер, озадачило не только журналистов, но и общественность. Подробности у Серго Брегвадзе.
Несмотря на дождливую погоду, президент Беларуси Александр Лукашенко и его грузинский коллега Георгий Маргвелашвили все же прошли по красной ковровой дорожке в президентскую резиденцию. У входа в здание глав государств ожидали грузинские и белорусские министры. Под звуки гимнов двух стран и при вспышках фотоаппаратов состоялось официальное знакомство делегации Беларуси с членами правительства Грузии. После рукопожатий президенты удалились на переговоры. К тому времени, когда президенты появились перед журналистами, между двумя странами уже был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве, а точнее о научно-техническом сотрудничестве Сельскохозяйственной академии наук Грузии и Академии наук Белоруссии, соглашение о научно-техническом сотрудничестве Национальной академии наук Грузии и Академии наук Белоруссии и о сотрудничестве торгово-промышленных палат Грузии и Белоруссии. Важность последнего соглашения особо отметили оба президента, ведь углубление торгово-экономических отношений – основная цель визита Александра Лукашенко в Грузию, говорит президент Белоруссии.
В 2014 году товарооборот между нашими странами хоть и составил смешную сумму в 65 миллионов долларов, но сохранился на уровне 2013 года. Вы знаете, что состоялся крупный бизнес-форум. С нами в делегации представители 50 крупнейших компаний белорусских. На встречу пришли этого в рамках бизнес-форума около 200 компаний грузинских. И, как доложили вице-премьеры только что, примерно в 200 миллионов долларов нам видится уже товарооборот по результатам этого бизнес-форума. Есть намерения, есть уже конкретные контракты, которые заключены по торговле между нашими странами.
В преддверии визита президента Белоруссии грузинские СМИ задались вопросом, насколько возможно углубление торговых отношений между двумя странами, учитывая тот факт, что Грузия подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, а Белоруссия находится в составе Евразийского экономического союза. На этот вопрос попытался ответить президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
80% местного белорусского рынка – это сельскохозяйственная продукция, которая производится в Беларуси. Вот, к сожалению, в Грузии эта цифра наоборот, и мы хотим это повернуть. И для этого никаких проблем для сотрудничества не существует. Но, кроме этого, существуют возможности, которые открывает Грузия для Беларуси. Потому что инвестиции в Грузию – это значит инвестировать в страну, у которой низкий уровень коррупции, высокий рейтинг по начинанию и развитию бизнеса. В Грузии есть большие возможности по торговле с Европой. На эти союзы мы смотрим как на новые потенциальные рынки, как на новые возможности для инвестиций в бизнес.
Более конкретно на этот вопрос ответил Александр Лукашенко, заявив, что обязательства Грузии перед Евросоюзом и Белоруссии перед Евразийским экономическим союзом не противоречат взаимоотношениям двух стран. Второй вопрос, который представителям СМИ удалось задать президенту Белоруссии, касался больной для Грузии темы. Журналисты спросили у Лукашенко, не изменилась ли позиция Минска по вопросу непризнания самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. На это президент Белоруссии ответил, что если бы что-то изменилось, то этот визит вовсе бы не состоялся. Затем Лукашенко заговорил о нормализации отношений между Грузией и Российской Федерацией.
Мы договорились, что, слушай, давай вот черту подведем и посмотрим завтрашний день. Какие можно сделать шаги для того, чтобы нормализовать отношения между Грузией, Белоруссией, еще глубже сделать, в том числе и Российской Федерацией. Думаю, в ближайшее время мы найдем хотя бы один ответ на маленький вопрос, какой сделать шаг для того, чтобы не только прекратить эту риторику, а сблизить позиции государств и жить в одной семье, как когда-то было.
После этой фразы заинтригованные журналисты начали перешептываться, о какой семье идет речь. Однако узнать у Лукашенко, что он имел в виду, не вышло. Сразу после этого президенты, попрощавшись с присутствующими, покинули зал. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Совместное выступление президентов Грузии и Белоруссии заставило грузинских экспертов не только призадуматься, но и забеспокоиться. Речь идет о той части выступления Георгия Маргвелашвили и Александра Лукашенко, в которой говорилось о российско-грузинских отношениях. Заявления, озвученные белорусским лидером, дали повод для разговоров о возможных скрытых целях его визита в Грузию. Звиат Джадлишвили продолжит тему.
Слова Александра Лукашенко, выразившего надежду, что Грузии, Белоруссии и России удастся сблизить позиции и жить в одной семье, как это когда-то было, мгновенно стали главными заголовками почти во всех грузинских СМИ. Журналисты задавались вопросом, не идет ли речь о втягивании Грузии в геополитические проекты Москвы, как, например, Евразийский экономический союз, или же о возвращении в СНГ. Между тем, Лукашенко не только не развеял опасения грузинской аудитории, но и наоборот усугубил. Его реплика о неких договоренностях с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили породило еще больше вопросов.
Ведь нет противоречий между грузинским народом, белорусским народом, россиянами. Нет таких противоречий. Есть непонимание на политическом уровне. Они преодолимы. Но надо ставить перед собой конкретные задачи и делать конкретные шаги. Об этом мы говорили. Я пока не имею таких полномочий от президента, чтобы раскрывать наши договоренности. Но в ближайшее время вы о них услышите.
Загадочно произнес президент Беларуси. Грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гугулашвили в комментарии «Эху Кавказа» сказал, что после выступления Лукашенко он практически избавился от сомнений по поводу определенных целей визита главы Беларуси в Грузию.
Ну что мы жили в одной стране какой-то. Все знают, что мы не очень-то счастливо жили. Но это намек на то, чтобы вернулись обратно вот в какую-то единую систему. Думаю, там и более конкретные месседжи были, например, касающиеся сближения с НАТО и касающиеся, возможно, Украины, то есть какова должна быть позиция Грузии в отношении Украины. И в то же время, наверное, был разговор и о каких-то гарантиях безопасности для Грузии со стороны России, если Грузия себя будет хорошо в кавычках вести.
Рассуждает Гугулашвили. Политолог Хатуна Лагазидзе уверена, что белорусский лидер, кроме всего прочего, привез с собой в Грузию и послания из Москвы, в том числе и такие, которые могут показаться соблазнительными грузинской стороне. Однако политолог сомневается, что визит Лукашенко сможет вызвать какие-то подвижки в грузино-российских отношениях.
Я почти уверена, что Грузия не сдвинется по направлению еще большей сближению России, то есть Грузия не изменит свой внешнеполитический курс. Что бы ни предлагала Россия в лице Лукашенко,
говорит Лагазидзе. Однако не все в Грузии пребывают в такой же уверенности. В течение дня эта тема вызвала столько предположений и инсинуаций, что опасения общества взялся развеять советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе. Я могу с полной ответственностью заявить, что никто никуда возвращаться не собирается. Ни один посредник не сможет организовать встречу, если нет политической воли сделать конкретный шаг, как, например, в сторону деоккупации, в сторону возвращения беженцев или же в сторону отзыва признания. Любой шаг, который будет в интересах Грузии. Пока же такой воли нет, а значит пользоваться услугами посредников не имеет смысла, заявил Пхаладзе. Тем не менее, советник президента так и не пояснил, о каких договоренностях с главой грузинского государства говорил Лукашенко. Звет Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Цхинвали. Завершило ли противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия отставка министра иностранных дел Давида Санакоева? Об этом в материале Мурата Гукимухова рассуждают российские эксперты, наблюдающие за развитием событий в Цхинвали.
Оппозиция и ее сторонники преподносят отставку Давида Санакоева как первый внушительный успех после победы на парламентских выборах и отсылают наблюдателей к недавним заявлениям о достигнутом компромиссе между спикером и президентом. Мол, эта отставка и была частью компромисса, только тогда об этом нельзя было говорить. Те, кто не разделяют эту точку зрения, заявляют об обратном. Мол, никакого отношения к этому оппозиция не имеет, так как она официально отозвала свое требование отставки, с чем ее и поздравили коллеги по парламенту из пропрезидентских партий. Кроме того, отставки по требованию оппозиции не подтвердил и сам президент. То есть Давид Санакоев был отправлен в отставку после официального примирения сторон и отзыва парламентского недоверия. Отсюда и версия другой причины отставки. Это накопившиеся у президента претензии к своему министру. В свою очередь, симпатианты Давида Санакоева упрекают президента за то, что он, по их мнению, так небрежно слил молодого политика, даже не дав ему возможности подать в отставку добровольно. Эта категория граждан пророчит Давиду Санакоеву большое будущее и хорошие шансы на следующих президентских выборах. Есть и другие версии отставки, о том, что это результат вмешательства неких товарищей из Москвы. Переизбыток версий в маленькой республике выглядит по меньшей мере странно. Откуда столько версий, тайн и домыслов? Даже в России с ее византизмом причины подобных отставок прозрачнее и понятнее наблюдателям, говорит российский политолог Евгений Крутиков.
Отставка министра иностранных дел Давида Санакоева завершила очередной этап политической борьбы в Южной Осетии, но, к сожалению, ничего так и не прояснило, ни в раскладе сил, ни вообще какие силы и по какому поводу друг с другом пытаются бороться и борются ли вообще. К сожалению, обстановка в Цхинвали настолько непрозрачна, что крайне сложно выводить какие-то общие тенденции из того, что происходит.
Возможно, причина неразберихи еще и в том, что между оппозицией и властью существует два параллельных дискурса. Один публичный, заполненный дежурными лозунгами и всякой популистской мишурой. Второй закулисный, не предназначенный для ушей избирателя, совершенно другими аргументами, мотивациями и требованиями. Совместить их в публичном поле просто невозможно. От этого и неразбериха, а подчас и отсутствие логической связи между принимаемыми решениями и их официальным оформлением, говорит российский эксперт Вадим Дубнов.
В общем, естественно, продолжение всего того, что у нас наблюдается в этом как бы политической модели, в ней не может быть другого дискурса. Ну, потому что, в общем, как бы оппозиция, все это называется как-то даже смешно, потому что, ну, какая оппозиция, когда речь идет просто о людях, у которых и взглядов политических других нет, это как бы некая альтернативная команда власти, ну, как в Левой России единой. Значит, можно ставить четкий диагноз этой политической модели. что ни тот другой власти оппозировать не может, как она сама в лице собственных людей. А что касается реального дискурса, то он занимается конкретным делом, они борются за власть, за деньги, хотя бы какую-то долю власти, какой-то пакетик небольшой, миноритарный более или менее. А вот, это, в общем, как бы вполне сознательная форма существования белковых тел.
А коль уж это такая форма существования, то затишье продлится недолго, считает Евгений Крутиков. Наверняка скоро найдется еще один повод для конфликта между исполнительной и законодательной властью.
Сейчас, скорее всего, это давление будет перемещено либо на следующего по счету министра, есть разные слухи, кому из министров могут предъявить вот подобного рода вотума недоверия, или же, что более вероятно, начнется конфликт вокруг переназначения судей Верховного суда и вообще довольно странной и не совсем верной юридической ситуации, которая сложилась в последнее время вокруг судебной власти. Там, конечно, к ней есть множество претензий, особенно по каким-то частного рода решениям, которые выносились за последние годы. Но то, что такой конфликт возможен, и он будет крайне политизирован, в ущерб, собственно, юридической составляющей, это, к сожалению, факт.
То есть можно предположить упреки в адрес судейских, которые по звонку сверху могут принять любое самое абсурдное решение. Можно упрекнуть их даже в поломанных человеческих судьбах, и все это будет правдой. Но какое отношение к качеству судебной системы может иметь отношение, например, споры по кадровым решениям между законодателями и исполнителями в условиях нереформируемой политической системы? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Итак, в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать отставку министра иностранных дел Давида Санакоева. Государственные СМИ сообщили о назначении чиновника советником главы государства и даже процитировали благодарного Санакоева. Впрочем, как выяснила наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева, бывший глава юго-осетинского МИДа по-прежнему не согласен со своей отставкой, а новое назначение и вовсе не было с ним согласовано.
Отставку министра иностранных дел Давида Санакоева, которая была объявлена президентом Южной Осетии накануне, преподнесли юго-осетинскому обществу как мудрое и политически дальновидное решение главы государства, которое поможет преодолеть политический паралич законодательного органа. Она стала результатом переговоров между исполнительной властью и парламентским большинством в лице Единой Осетии. Правда, после власти республики эмоционально отреагировали на слово «компромисс», озвучив устами пресс-секретаря Леонида Тибилова Ганы Иновской, что, цитата, «сегодня не может идти речи о принятии компромиссного решения между исполнительной и законодательной ветвями власти, так как никакого напряжения в работе между двумя ветвями власти не существует». Конец цитаты. Оно и понятно, ведь компромисс в разрешении конфликта всегда предполагает взаимные уступки. Поэтому главное, что все это время интересовало наблюдателей, на какие уступки пошла власть. Если Единая Осетия сразу же заявила об отказе от вынесения вотума недоверия Давиду Санакоеву, то другая сторона молчала почти до самого вечера, пока не стало известно об отставке министра иностранных дел. Сегодня же на страницах государственных СМИ появилось сообщение о назначении экс-министра на пост госсоветника главы государства и даже цитата из его благодарственной речи. «Данное решение президента было согласовано со мной. Я готов и дальше служить своей родине и выполнять те обязанности, которые на меня возложит президент». Сам Давид Санакоев, который проходит курс лечения во Владикавказе после недавней автомобильной аварии, неожиданно резко отреагировал на этот, казалось бы, благополучный исход. В телефонном разговоре со мной он заявил, что, цитата, «никаких комментариев я СМИ не давал, я не согласен со своей отставкой, потому что по-прежнему считаю, для этого нет объективных профессиональных причин. В данный момент я нахожусь за пределами Южной Осетии и решение по поводу своей дальнейшей деятельности пока не принял». Бывшего главу МИДа, естественно, задело не только поведение журналистов, позволивших себе приписать ему то, чего он не говорил, но и не согласованное с ним назначение. Собственную отставку Санакоев продолжает называть отголоском политического преследования, которое началось после обнародования им юго-осетинского варианта договора о союзничестве и интеграции с Россией. Кроме того, политик сомневается в том, что его уход из министерства снимет противоречия между законодательной и исполнительной ветвями власти. Цитата. «Я был бы счастлив, если бы все эти политические склоки действительно прекратились, но почти уверен, что это только начало, и все они будут продолжаться и дальше. Пусть не скоро, но продолжится», добавил он по телефону. Какой роли при этом видит себя в будущем экс-министр иностранных дел Давид Санакоев, пока не готов ответить. Возможно, и в роли госсоветника президента. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На сегодняшней встрече посла Швейцарии в Грузии Гюнтера Бехлера с главами двух комитетов грузинского парламента рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются в стране зарубежные инвесторы. В итоге стороны договорились созвать бизнес-форум, на котором будут рассмотрены все конкретные факты коррупции и бюрократической волокиты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
В своем интервью Financial Times, опубликованном некоторое время назад, посол Швейцарии в Грузии Гюнтер Бехлер дал весьма нелицеприятные оценки деятельности грузинских финансовых органов, которые, цитата, «бесконечными проверками и штрафами парализуют деятельность зарубежных инвесторов». При этом дипломат подчеркнул, что неоправданно высокие штрафы иностранным бизнесменам начислялись как во времена прошлых, так и нынешних властей. Сегодня претензии швейцарского посла были заслушаны на его личной встрече с главой парламентского комитета по евроинтеграции Тиной Хидашели и председателем аграрного комитета Гиглой Агулашвили. По окончании этой встречи Гюнтер Бехлер заявил журналистам, что не обсуждал с депутатами конкретные случаи нарушений или давления на бизнесменов. Стороны обсудили конкретные шаги, направленные на облегчение условий работы зарубежных бизнесменов в Грузии, заявил посол. В парламенте с доводами швейцарского посла частично согласились. По словам Тины Хидашели, стороны пришли к соглашению, что состоится расширенная встреча инвесторов с главами парламентских комитетов, где будут рассмотрены все проблемы, волнующие бизнес. При этом она добавила, что один конкретный факт все же обсуждался.
На встрече был рассмотрен один конкретный случай, по которому существуют подозрения в коррупции. Однако меня, как законодателя, больше волнует изменение налогового законодательства таким образом, чтобы проверки бизнеса со стороны контролирующих органов не затягивались на срок от полугода и более. Мы попросили посла использовать нас как некоторую горячую линию при возникновении подобных проблем.
С улыбкой добавила Тина Хидашели. Экономический эксперт Гоча Тутберидзе читал интервью посла. По его мнению, доводы дипломата требуют подтверждения конкретными фактами, а не общими высказываниями на страницах газет, которые подрывают инвестиционную привлекательность Грузии.
Корень проблемы состоит в том, что процесс судебного обжалования бизнесменами слишком больших, по их мнению, штрафов сильно затянут по времени, что нервирует бизнес. Штрафные санкции при этом растут, но никто из контролирующих органов не хочет брать ответственность на себя, уповая на начальство. Возможно, в интервью речь шла об одном конкретном случае, из-за которого зарубежный инвестор пожаловался послу. Понятно, что бизнесмены неохотно платят налоги, но закон един для всех. В каждом конкретном случае власти должны решить, что им важнее – получить большой штраф, либо прийти к взаимоприемлемому решению. Но, повторяю, это должно решаться законным путем, а не путем интервью.
Считает Гоча Тутберидзе. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Ирекли Урушадзе, в последнем докладе его организации говорится, что уровень коррупции в последние годы находится на стабильно низком уровне, хотя проблемы остаются.
Несмотря на неплохое антикоррупционное законодательство, нет практических механизмов, притворяющих это законодательство в жизнь. У нас до сих пор на практике не существует структуры, которая бы занималась контролем чиновников на предмет соблюдения антикоррупционных норм. Что касается фактов преследования бизнеса, то если при прошлых властях это явление носило повсеместный характер, то в последние годы эта практика сведена к минимуму. Улучшилась прозрачность и оперативность судебных органов.
Заявил Эрекли Урушадзе. Председатель аграрного комитета Гигла Агулашвили между тем заявил, что на предстоящих встречах с бизнесменами будут обсуждены конкретные меры, направленные на упрощение налогового законодательства. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Представители Грузии и Белоруссии подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве сегодня, 23 апреля. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат двух стран, о научно-техническом сотрудничестве Сельхозакадемии Грузии и Академии наук Белоруссии и о научно-техническом сотрудничестве Академии наук. Церемония подписания соглашений состоялась после встречи президентов Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили в президентской резиденции в Тбилиси. Кроме того, по итогам встречи главами двух стран было подписано совместное заявление, в котором отмечено, что развивающийся характер грузино-белорусских отношений соответствует интересам Грузии и Белоруссии. Александр Лукашенко накануне вечером прибыл в Тбилиси с двухдневным государственным визитом, в рамках которого запланированы встречи с премьером Ираклием Гарибашвили и католикосом, патриархом всей Грузии Ильей II, передает «Новости Грузия». Александр Лукашенко пригласил грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Беларусь. Связанные с коррупцией потенциальные проблемы весьма серьезны, и об этом я говорю как друг Грузии, заявил посол в Швейцарии Гюнтер Бехлер перед встречей с депутатами парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта», передает портал «Грузия онлайн». На мой взгляд, необходимо реформировать некоторые институты, в частности, судебные и финансовые институты. Затем, думаю, будет весьма благоприятная среда для новых инвесторов, отметил Бехлер. По его словам, у него есть информация о случае обеспокоенности иностранных инвесторов. Однако этим вопросом должно заниматься соответствующее ведомство. Некоторое время назад в интервью британскому изданию Гюнтер Бехлер заявил, что иностранных инвесторов в Грузии беспокоят серьезные проблемы. Швейцарский посол отметил, что в стране существуют неожиданные налоговые проблемы и штрафы, которые, возможно, представляют риски для иностранных инвесторов. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов подписал накануне указ о назначении Давида Санакоева, занимавшего пост министра иностранных дел, на должность государственный советник президента республики Южная Осетия. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. Временно исполняющим обязанности главы МИД указом президента назначен Казбулат Цхаваребов, занимавший должность замминистра иностранных дел Южной Осетии, сказала пресс-секретарь, передает информагентство РЭС. Бывший глава Юго-Осетинского МИДа Давид Санакоев также прокомментировал свой перевод на другую должность. «Данное решение главы государства было согласовано со мной. Я готов и дальше служить своей родине и выполнять те обязанности, которые на меня возложит президент», заявил Санакоев.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня председатель Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вместе со своими заместителями провел пресс-конференцию в Сухуми. У журналистов было немало острых вопросов, некоторые ответы звучали тоже весьма эмоционально. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Председатель Верховного суда Абхазии Роман Мужба и два его заместителя сегодня встретились с Сухуми журналистами. Представители СМИ интересовали вопросы взаимодействия с судами, работа пресс-службы Верховного суда и проблемы освещения деятельности судов в СМИ. На вопрос о том, есть ли у Верховного суда пресс-служба и с кем должны журналисты контактировать, если им нужна информация о деятельности судов, председатель Верховного суда Роман Мужба ответил так.
В структуре Верховного суда существует такая служба, называется пресс-служба.
сожалению, получилось так, что последний год в вакантной должности остается, поскольку заработная плата неприлично маленькая, где-то в размере 3800. Естественно, никто там особо не задерживается, кто не хочет у нас работать.
Журналисты напомнили представителям Верховного суда о существовании статьи 45 закона о СМИ, третья часть которой обязывает органы, организации, учреждения, аккредитующие журналистов, предварительно извещать их о своих заседаниях, совещаниях и мероприятиях. Ответ председателя Верховного суда Романа Мужба заключался в следующем.
Нет такого нормативного предписания. Вот все, что связано с пребыванием журналистов, с возможностью осуществления киносъемки, видеосъемки и фотографирования, эти вопросы регулируют не закон о СМИ, а регулируют нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального кодексов. А они имеют приоритет над вот тем законом, упомянутым вами.
Журналисты настаивали на том, что в законе о СМИ сказано, что аккредитация, которую они все проходят, обязывает предварительно извещать журналистов обо всех мероприятиях. Роман Мужба считает, что доступ на все судебные заседания, как правило, открыт, и нет никакой необходимости извещать журналистов. В помещении судов всех инстанций, на стендах еженедельно вывешиваются списки рассматриваемых дел. «Приходите», — сказал он, — «и смотрите». 18 апреля 2014 года открылся сайт Верховного суда. В тот же день на нем были вывешены две новости. В этот же день сайт и умер. За прошедший с того времени год больше никаких сообщений на нем не появилось. На вопрос о том, почему бы Верховному суду не вывешивать информацию о рассматриваемых делах на сайте, Роман Мужба ответил.
Сайт тоже это собственное изобретение, а он тоже создан не на основании какого-то нормативного документа. Это мы всего лишь его кое-как создали, и мы даже сами не имеем доступа к нему, что вы от нас требуете.
Журналистов интересовала ситуация, которая возникла вокруг ответа так называемой пресс-службы Верховного суда на публикацию «Зидычания». Кто писал это письмо, подписанное несуществующей пресс-службой, и почему за сутки до того, как его принесли редактору нужной газеты «Зидычания» с требованием опубликовать в качестве опровержения, оно появилось на странице анонимного пользователя в социальной сети Facebook. Каким образом Верховный суд связан с данным одиозным пользователем? Роман Мужба сообщил следующее.
Мы в соавторстве, я часть написал, в другую часть Георгий Нуреевич, и написали, подготовили, и долго думали, написать ли это от имени Романа Мужба или... Да, не мы выражаем мнение судейского сообщества. И мы это оформили в виде такой статьи, и мы это не было ни официальным заявлением, ни официальным сообщением для общественности, для каких-то других органов государственной власти. Это была полемика.
Изида Чанья уточнила.
Мой вопрос, по-моему, совершенно ясен. Он появляется в анонимных группах. Я хочу понять, какая связь между Верховным судом и анонимами.
Заместитель председателя Верховного суда Георгий Акоба ей ответил.
А в чем принципиально здесь такой вопрос? Допустим, мы в анонимные сети, безусловно, это не давали. Ведь в анонимных сетях, кто только вы в анонимных сетях сидите. Генеральный прокурор там заявление делает официальное. Знаете, Facebook, я говорю. Я не знаю, что вы понимаете под аноним.
В разговор вступил и председатель Верховного суда Роман Мужба.
Вы знаете, мы плохо что с Георгием Нуреевичем вообще вот, представляем. Я честно
вам скажу. Я ничего не могу понять, о чем речь идет.
Мало кто у нас умеет пользоваться вот этим. Я лично вот это методом тыка могу добраться до второй. И сказал, ребята, кто-нибудь, если вы имеете возможность, вот разместите вот эту статью.
Журналисты попросили представителей Верховного суда прокомментировать ситуацию с избиением экс-премьер-министра Беслана Будба, когда хулиганов, признавших свою вину, суд даже не осудил, их просто выпустили из зала суда. Роман Мужба сказал.
Суд мог бы не согласиться с позицией сторон о прекращении производства за примирением, если действия виновных были бы направлены на применение насилия в связи с осуществлением премьер-министром своих должностных и других обязанностей, и тогда бы были бы затронуты интересы публичные. Но он в данном случае выступал в качестве участника дорожного движения.
На вопрос о том, как справляются судьи с жизнью при своей маленькой зарплате, Георгий Акоба ответил.
Ну, я, например, далеко ходить не буду, возьму себя. Я, правда, автомобиля, увы, не имею. И вряд ли, наверное, буду иметь при моих материальных возможностях. Государство мне дало служебную машину, и на том спасибо. Я получаю 14 тысяч рублей. Как проект живу? Конечно, очень скудно, очень скромно. Не позволяю себе ни рестораны. Если уж где-то кто-то меня в ресторане увидит, знаете, это не я кого-то пригласил. Может, меня пригласили друзья и так далее.
Отвечая на вопрос о коррупции в судебной ветви власти, Георгий Акаба заявил следующее.
Вот как у нас война завершилась, судебная система, значит, она есть, вот, ну, где-то, наверное, с 94 года будем считать функционер. Ни один человек, я повторю, ни один, не обратился ни в органы судебного сообщества, ни в правоохранительные органы о наличии коррупции в судах. Вот есть оно или нет, делайте вывод сами.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Программу продолжает обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Государство в виде заработной платы задолжало сельским жителям, задействованным в проекте закладки фруктовых садов, около 69 миллионов рублей. Об этом агентство Абхазия Информ сообщил министр сельского хозяйства Тимур Эшба. Под фруктовые сады заняты 1440 га. Проект финансировался из комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Затраты составили около 400 миллионов рублей. Но последние полтора года у государства нет средств ни на содержание садов, ни на зарплату сельчанам. В связи с этим в ряде хозяйств перестали ухаживать за плантациями. В прошлом году деревья дали первый урожай. Будет неправильно, если мы все это угробим. Мы обязаны сохранить хозяйство, считает Тимур Эшма. На первом этапе планируется передать фруктовые плантации в ведение Министерства сельского хозяйства, а потом решать вопрос их долгосрочной аренды. Министерство сельского хозяйства готово было включить содержание этих хозяйств в свой бюджет. Но для этого нужны дополнительные средства, порядка 180 миллионов рублей в год вместе с заработной платой. Но таких денег у министерства нет, поэтому остается одно – отдать сады в долгосрочную аренду. В новой инвестиционной программе на 2015-2017 годы финансирование сельскохозяйственных проектов не запланировано. Директор Института экологии Роман Бар рассказал корреспонденту Абсны Пресс о состоянии экологии в Абхазии и воздействии на нее глобального изменения климата. По мнению Романа Адбар, экологическое состояние Абхазии по сравнению с другими странами Черноморского бассейна на высоком уровне. Абхазия не обладает развитой промышленностью, которая загрязняет окружающую среду. Однако глобальные изменения климата и развитие городов оказали существенное влияние на экосистему Абхазии, отметила Роман Адбар. В республике наблюдается увеличение количества осадков, которые приводят к паводкам рек, разрушающим берега и угрожающим коммуникациям. За последние 10 лет сократилась популяция гнездящихся видов птиц, снижается численность реликтовых видов рыб из-за браконьерства и загрязнения воды. По причине необдуманной установки в прибрежной зоне моря инженерных сооружений на отдельных участках исчезают пляжи Абхазии, отметил Роман Бар. Уборка Сухумской горы, часть вторая. И активисты группы Facebook «Я хочу жить в чистом городе» остались в полном одиночестве. Ни работников администрации города, ни кандидатов в городское собрание. Только 11 человек, продолжающих любить свой город. Выборы окончены, никому больше нет дела до порядка в столице, пишет Ольга Джонова. Нужная газета публикует ее статью под заголовком «Герой нашего времени». Администрация города Сухум разработала план мероприятий, посвященных 70-й годовщине победы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годов. Газета «Аква Сухум» сообщает, что в канун праздника ветеранам Великой Отечественной войны от имени руководства города будут вручены поздравительные открытки, материальная помощь и подарки. 9 мая торжественные мероприятия начнутся с возложения венков к мемориалу в Парке Славы. Затем у памятника неизвестному солдату состоится традиционная акция по раздаче георгиевских ленточек. В 11 часов начнется возложение венков к памятнику неизвестному солдату. Там же состоится митинг. По набережной пройдут маршем подразделения Министерства обороны Абхазии, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и колонна «Бессмертный полк». Выступит духовой оркестр Министерства обороны, будет развернута полевая кухня. Массовые гуляния продолжатся на набережной Маханджира. Торжественное мероприятие завершатся праздничным фейерверком. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег от проведения спецоперации на территории Чечни без согласования с местными властями. Иначе, сказал он, правоохранительные органы республики откроют огонь на поражение. Вывел Кадырова из равновесия инцидент, который произошел в центре Грозного в минувшее воскресенье, 19 апреля. Сотрудники УВД Ставропольского края и военнослужащие из Ханкалинской военной базы, расположенной на окраине Грозного, провели совместную спецоперацию, во время которой был расстрелян Джамбулат Дадаев. По поводу заявления Кадырова появились неоднозначные мнения. Подробности в материале Умаровой Амины.
На нашей территории такого не будет. Те, кто думает, они ошибаются. Они должны знать, что мы дорого платили за мир, за порядок. И те времена, которые 2000 года прошли, кому-то захотелось сделать вдруг так, забрали чеченцев, убили так. Такого не будет.
Гнев главы Чечни Рамзана Кадырова был вызван тем, что без согласования с чеченскими властями полицейские из Ставрополя совместно с военными ханкальской базы в масках средь бела дня расстреляли на улице Грозного молодого мужчину. Полицейские якобы пытались задержать 43-летнего чеченского бизнесмена Джамбулата Дадаева, но почему-то расстреляли его в упор. Как рассказали свидетели случившегося, Дадаев вышел из машины с поднятыми руками. Правозащитник и журналист Александр Черкасов говорит, что налицо конфликт двух предпринимателей, в который вовлечены силовые структуры.
Давайте разделим две вещи. Во-первых, что действительно произошло в Грозном. Я могу опираться на слова людей, бывших на похоронах, которые рассказывали о том, что там произошло, на чем это основывалось. История, в общем, не политическая, как они говорят. Был бизнесмен из Чечни, который вел дела в минеральных водах. И был бизнесмен из Дагестана, который вел дела в минеральных водах. Между ними случился конфликт. Бывает, бывает. Один другому прострелил руку и укрылся в Чечне. И дальше приезжает группа захвата и пытается задержать, и вместо задержания убивает человека, которого, по идее, должен был арестовать. Потому что он находится в федеральном розыске. Другое дело, что это произошло, во-первых, в Чечне, во-вторых, фамилия убитого – Дадаев. И поэтому сразу же связали это дело с расследованием убийства Бориса Немцова. К расследованию убийства Бориса Немцова это никак не относится. Во-вторых, правильно ли это, когда вместо задержания человека убивают? Я могу напомнить, в 2006 году в Москве на Ленинском проспекте под предлогом задержания расстреляли Мавлади Байсарова. Это что было такое? Ну, это было определенно нечто другого сорта, только действовали люди из Чечни. И, кажется, сам командир нефтеполка Адам Далимханов. То есть разные силовики едут в другие регионы и проводят более или менее обоснованные, более-менее правомерные операции. Но средний российский уровень нарушений прав человека, что федералами, что чеченскими силовиками, он, мягко говоря, зашкаливает. Какова реакция Рамзана Кадырова? Реакция на нарушение прав человека. Да, действительно, есть чем возмутиться. Но если бы он при этом отметил, что и его подчиненные тоже, мягко говоря, не чаем поют задержанных, это было бы тоже хорошо.
На своей странице ВКонтакте Кадыров утверждает, что происшествие в Грозном вызвало общественный резонанс. Глава Чечни рассказал, что в это время проходил матч футбольного первенства России между командами «Терек» и «Динамо Москва». И в городе находились сотни туристов из других регионов России и иностранные делегации.
Все должны знать, что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или ставропольчанин, открыт огонь на поражение. С нами должно считаться. Мы не имеем права выезжать элементарно на территории Ингушетии проводить против террористов экстремистов мероприятия. Если вы хозяева своей территории, ну, то должны контролировать.
К фрагменту сюжета, снятого грозненским телевидением, в котором Кадыров обещает расстреливать москвичей и ставропольцев, сегодня обращаются многие российские средства массовой информации. В чем же смысл заявления Кадырова? Правозащитник Александр Черкасов комментирует.
Каков действительный смысл последних заявлений Рамзана Кадырова? Он очевидный. Еще раз оградить от возможности каких-то расследований вверенную ему территорию.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти вся речь Кадырова в ходе совещания с силовиками звучала на чеченском. Часть речи, которая касалась инцидента 19 апреля в Грозном, он произнес на русском. Как отмечают наблюдатели, скорее всего для того, чтобы его точно поняли те, кому она адресована. Кремль, как всегда, занял нейтральную позицию. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он не читал, не слышал заявления Кадырова и посему не может прокомментировать. Вот что по этому поводу говорит правозащитник Александр Черкасов.
Помнится, реакция Кремля всегда была нейтральной, если не позитивной, во всех тех случаях, когда Рамзан Кадыров высказывал претензии к структурам, подчиненным Федеральному центру.
Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Международный день книги и защиты авторских прав отметили сегодня в Тбилиси. На территории парка Ваке прошла выставка-продажа книг по специальным льготным ценам. В ней приняли участие 25 различных издательств, но погода помешала провести праздник в полную силу. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С самого утра все пошло не так. Большая часть палаток, разбитых в качестве выставочного пространства, пустовали под проливным дождем. Побродить среди выставочных столов и полистать книжные новинки в такую погоду решились только самые отчаянные книголюбы, да и тех оказалось совсем немного. Однако не только это омрачило праздник. Скандал разразился, когда представители 9 издательств изъявили желание выступить совместным заявлением, что сотрудники мэрии, будучи организаторами мероприятия наряду с Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии, им запретили. Журналисты надеялись, что ситуацию прояснит мэр столицы Давид Нормания, который тоже присутствовал на открытии выставки и приобрел для супруги книгу кулинарных рецептов. Но он заявил, что не имеет полной информации по этому вопросу.
Сегодня очень важный день, день книги и защиты авторских прав. Мы все должны прививать детям любовь к книгам с детства, для того, чтобы они были умными, образованными и ориентированными на будущее. Я пришел сюда для того, чтобы посмотреть учебники, выставленные издательствами. В их создание в свое время было вложено много труда.
Именно об этом труде собирались говорить сегодня представители 9 издательств. Они подготовили совместное заявление, но их проигнорировали, пожаловались издатели. Речь идет о решении правительства, принятом 2 года назад, согласно которому Министерство образования и науки Грузии обязали обеспечивать школьников всеми необходимыми учебниками на бесплатной основе. Радовались этому решению тогда все, кроме издательств. Сегодня их представители говорят о том, что министерство незаконно присваивает интеллектуальную собственность грузинских авторов и издательств, печатавших учебники до того, как правительство решило взять все на себя. За эти 2 года на грани разорения оказались несколько издательств, были закрыты книжные магазины, а стоимость художественной литературы выросла, сказано в совместном заявлении 9 издательств. Одна из подписавших его – Кетаван Кигурадзе, представитель Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии.
Сам по себе этот проект прекрасен. Я сама мать 3 детей и очень радовалась тому, что дети будут получать книги бесплатно. Однако министерство, взяв на себя это обязательство, не учло авторских прав издательств. Труд, который необходимо проделать для того, чтобы книга дошла до типографии, очень велик, занимает годы. Правительство же просто оплатило печать учебников и раздало их. А это означает, что оно фактически подарило чужую собственность детям. Как бы то ни было, праздник есть праздник, поэтому не испугавшиеся дождя книголюбы сегодня смогли не только ознакомиться с новинками, предлагаемыми издательствами, но и встретиться с их авторами. Так, например, фрагменты из своей новой книги зачитал Бесик Харанаули. Его примеру последовал и Гела Черквиани, но выбрал для публичного чтения фрагменты из пока еще неизданной автобиографической книги. Гостями сегодняшней выставки стали и подростки, пострадавшие в результате августовской войны 2008 года. Из сел Щидокарты в Тбилиси приехали 30 детей, говорит представительница организации «Спасем детей» Като Коталашвили. По ее словам, дети всегда радуются подобным поездкам, ведь в селах подобные мероприятия – большая редкость. О том, что жители регионов практически отрезаны от современного литературного мира, говорит и писатель Шота Яташвили. Он считает эту проблему одной из самых острых на сегодняшний день. И если открытие книжных магазинов в регионах связано с большими расходами и трудностями, то следует начинать с малого, говорит он. На первом этапе хотя бы обеспечить новыми изданиями школьные библиотеки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наша рубрика «Панорама». Китай планирует в текущем году увеличить свой военный бюджет более чем на 10%, несмотря на замедление темпов роста экономики. При этом финансирование разработки новых высокотехнологичных видов вооружений планируется во многом за счет доходов от экспорта китайского оружия. На вопросы журналиста «Радио Свобода» Александра Гостева отвечает его коллега Андрей Шароградский.
Можно ли считать, что Китай становится главным поставщиком, экспортером оружия в мире?
Эти данные, которые недавно опубликовал базирующийся в Стокгольме Международный институт изучения мировых проблем о том, что Китай вышел в прошлом году на третье место в мире по объему военного экспорта, действительно необходимо оценивать с той точки зрения, прежде всего, какую долю сейчас занимает вообще на мировом рынке Китай. И вот эта доля с периода 2005-2009 годов к 2014 увеличилось с 3 до 5% на общем мировом рынке оружия. Это не так много, и Китай по-прежнему очень сильно уступает двум ведущим экспортерам вооружений в мире. Это Соединенные Штаты и Россия. В прошлом году на Соединенные Штаты пришелся 31% всего экспорта мирового вооружений, а на Россию приходилось 27%. И некоторые другие страны, которые входят в десятку экспортеров вооружений в мире, они несколько сократили свой экспорт в прошлом году, что и, в общем-то, позволило Китаю несколько вырваться вперед. Я назову эти страны. Итак, кроме Соединенных Штатов, России и Китая, в эту десятку входят Франция, Великобритания, Испания, Италия, Украина и Израиль.
Получается, что ничего существенного на рынке экспорта вооружений в мире не произошло, какого-то сдвига, потому что формально третье место, конечно, высокое, но объем китайского экспорта не так уж велик.
Конечно, нужно этот факт оценивать в динамике развития этого экспортного рынка, потому что еще в начале 2000-х годов Китай был крупнейшим импортером оружия в мире. И закупалось это вооружение прежде всего в России. И, опять же, как известно, об этом очень много говорится, Китай нередко начинал производство аналогов российских вооружений. То есть появлялись какие-то самолеты, танки, другие виды оружия, которые очень сильно напоминали те, которые закупались у России. И очень часто действительно эксперты отмечали похожесть на прототипы. И, в частности, много говорилось года три тому назад о том, что многоцелевой новый китайский истребитель Дзянь-15, способный взлетать с авианосца, был очень похож на российский боевой самолет Су-33. Очень много средств массовой информации тогда опубликовали сравнительные фотографии, и действительно эти самолеты были очень похожи. Вот эти испытания в 2012 году проводились на авианосце «Ляонин», который с большой помпой был представлен в Китае как новый вид вооружений, но известно, что это недостроенный авианосец, называвшийся, кстати, «Варяг», который тоже был куплен у России, а сейчас уже говорится о том, что Китай строит аналогичный авианосцу «Ляонин», новый авианосец, таким образом у него на вооружении будут уже два авианосца, ну, можно предполагать, что он действительно будет похож, опять же, на российский аналог, и испытывается новый уже истребитель-невидимка нового поколения, это уже Дзянь-20, я только что упомянул Дзянь-15, уже Дзянь-20, и по неподтвержденным официально данным, на Дзянь-20 установлены российские двигатели, опять же, писалось в прессе неофициально о том, что заключается сделка на поставку Китаю двигателей нового поколения для истребителей, и выражались сомнения в том, что вот такого рода высокотехнологичные двигатели стоит продавать Китаю, но так или иначе говорится о том, что эти двигатели стоят на Дзянь-20, а некоторые детали, в том числе треугольное крыло и так далее, все это скопировано у российских аналогов, и в этом контексте называются так и не поставленный на производство истребитель нового поколения российский МиГ и американский F-22 и F-35. И вообще, таким образом, Китай, производя свое оружие, сократил за последние 5 лет импорт вооружений по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на целых 42%. Можно говорить о большой экономии средств. И учитывая то, что сейчас Китай сильно увеличивает свой военный бюджет, в этом году больше, чем на 10%, это при том, что рост экономики замедлился, то есть темпы роста военного бюджета опережают темпы роста экономики. Так вот, Китай, судя по всему, вот эти сэкономленные средства хочет пустить на разработку новых видов вооружений.
На вопросы журналиста «Радио Свобода» Александра Гостева о производстве китайского оружия отвечал его коллега Андрей Шароградский. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.